И здесь очень часто, когда мнение большинства суда еще не готово к тем или иным изменениям позиции суда, у судьи есть право на то мнение, о котором он заявляет в постановлении. Таких видов особого мнения три. Совпадающие особое мнение, concurrent opinion по-английски, когда вы согласны с позицией суда, но у вас есть определенные нюансы оценок, и вы о них заявляете. Отдельное мнение, separate opinion, когда вы согласны частично с мнением суда, с мотивацией, но что-то зарасходится. И, наконец, особое мнение, dissenting opinion, когда вы решительным образом не согласны с мнением суда. У вас абсолютно другая логика, абсолютно другая позиция. Так, это право, которое вот у европейского суда существует. Это священное право судьи. Некоторые судьи не широко пользуются, некоторые даже злоупотребляют. Вот такого права нет, например, в суде европейского сообщества, в Люксембурге. Там суд выступает как единый такой монолит. И даже если в комнате для прений возникают разногласия, они наружу не выплескиваются. А здесь все открыто, полностью транспарентно, и судья заявляет о своих позициях. Да, и он может, кстати, заявить о декларации. Это закреплено в регламенте суда. И, конечно, здесь мы видим, что очень великое искушение у судей сломать иногда логику существующих представлений. Я уже называл дело Пилигрена, в Эскелине, как это было перевернуто, тоже дело Конгерсон и так далее. Это как бы оправданный правовой судейский активист, который позволяет видеть дальше правую теорию обратно задачу суда. Но бывают и случаи, когда судья занимает позицию, когда он бежит впереди паровоза или наоборот тащится в хвосте, будучи несогласным с проявлением некоторых позиций суда. И здесь, конечно, очень многое зависит от самоограничения судьи. И мы видим, что здесь иногда суд проявляет чудеса изобретательности. Например, могу вам сказать, вот было дело известное, сейчас оно особенно актуально, Лейла Сафин против Турции. О запрете государственных университетов Турции девушку носить мусульманский платок по дням окрашивать город. И суд нашел, что здесь нет нарушения 8 статьи права на личную жизнь, поскольку здесь баланс частного и общественного интереса. В Турции проблема светскости стоит очень остро, и так далее. Суд нашел аргументы оправдать эти ограничения. А потом было дело Лауци против Италии, где проживающие в Италии Синка Настырная протестовала против того, что в итальянских школах висят растения. Это противоречит принципу светского государства. На то, что, кстати, иконы висят. Да? И палата, выстроившись стройными рядами, все судьи, все до одного, включая итальянство, нашли нарушение принципа свободы. Там была статья 2 1 протокола «Право на образование сообразно философским религиозным взглядом родителей». И поднялась страшная буря в Италии. Это неимоверная буря. И правительство подало апелляцию на это постановление суда. 12 стран, включая Россию, вступили третьей стороной, чтобы встать на сторону Италии, защитить ее. И суд большой палаты уже 15 судей против 2 проголосовали, что нет нарушений. То есть в обратную сторону. Чем они мотивировали? Они мотивировали, что вот как раз палата проявила излишний активизм, не учитывая конкретных обстоятельств дела, что в данном случае речь идет скорее о религиозном символе, то есть о культурном символе, о пассивном символе, да, а не о религиозном символе. Поэтому это, мол, не является нарушением. Ну, конечно, с лукавиями. С лукавиями сейчас говорите. Потом, когда папский ты нас поздравлял, он сказал, как же так? Вы написали, что это пассивный символ. Христос на нем страдал? Другого аргумента сюда не было. Это тоже был активизм, но с однаком, может, минус. Но чтобы, в общем-то, не создавать, вот это очень серьезные проблемы. Вот. Мы видим, что активизм может носить разные характеры. Вот. И, но здесь очень важно, чтобы все-таки не он зашкаливал за вот те разумные рамки, которые требуют применения конвенции. И вот я бы здесь мог привести примеры о гражданских и политических правах особенно. И особенно здесь много простора для судебского активизма в статье 8 «Право на личную частную жизнь». Это такое широкое право. И вот так можно по-разному толковать, и столько разных пограничных ситуаций возникает с приемными детьми, с альтернативным зачатием. В одних странах разрешаются суррогатные материнства, в других нет. Был дело Open Door против Ирландии, поскольку в Ирландии запрещены аборты, суд потребует мнения Конституции по этому поводу и так далее. То есть вот личная жизнь и семейная жизнь – это очень широкое понятие, и здесь больше всего судьи упражняются в своем активизме. Ну, например, не только по этой статье, есть и другие статьи. Ну, например, было дело Винтер против Великобритании. Где-то года 3-4 назад, 13-й год, по-моему. Это дело связано с тем, что в Великобритании, если суд приговаривает убийцу к пожизненному заключению, он может записать в постановлении или в приговоре, что без права на условно досрочное освобождение. То есть пожизненное – это конца жизни. И довольно жесткое такое понятие, и в британском праве существует понятие гражданской смерти. Вот, и вот Винтер обжаловал это дело благодаря своему ловкому адвокату, что вот как же так, он наш всю оставшуюся жизнь должен ничего в тюрьме, хотя он уже раскаялся. И тогда одна из судей, Ан Бауэр, Анечка, мы ее звали, не помню, очень хорошая судья, она написала очень страшное такое особое мнение, я написал, что его посудил решить право на надежду. Право на надежду – это новое право, да? Конвенция она написала, его надо обязательно в конвенции вот, записать. Либо было дело Аль-Масри против Македонии, где речь шла о тайных похищениях агентами ЦРУ, лица арабского происхождения, пытки на территории Македонии, следом властей. И когда у властей потребовали разъяснения позиции, они прикрылись за очень хорошее понятие, нам известное, гостайн. Не скажем, хотя знаем. Так, гостайн. И тогда ряд судей написали, что Македония мало нарушила там право недопустимость пыток, произвольное лишение свободы. Ряд судей написал, что оно еще, это правительство Македонии, нарушило право на право. Вот. То есть мы видим, что есть искусство у судей иногда вот, изобретать права, которые, конечно, идут в русле конвенции, но, извините, они не могут на все случаи жизни, каждый раз мы не можем менять конвенцию и вводить все новые и новые вот, понятия. Так как в конвенции нет права на здоровую окружающую среду. Но оно, слушай, рядом применяется в статье 8, было дело Фадеева против России, это где Зуб написал, что проживание в 800 метрах от металлургического комбината нарушает право на личную жизнь, право на жилье и так далее. То есть тут смог прокурсово ложе впихнуть статью 8, это право на здоровье окружающего, хотя он был, конечно, был для него логичен, если у него было записано в конвенции. Надо создавать 47 государств, опять кроить конвенцию и годами ждать ратификации. Вот. Поэтому мы видим, что здесь бывают случаи, когда суд иногда забегает вперед, не видя реализации самого права. Вот один из таких примеров, я, пожалуй, на нем закончу, из-за которого загорелся конфликт между Конституционным судом Российской Федерации и Европейским судом, это дело о голосовании заключенных. В 2005 году лодки британские адвокаты внесли в суд 80 жалоб на нарушение прав заключенных, несчастных британских, которым не разрешают голосовать на парламентских выборах. Опять-таки, исходя из этого пресловутого понятия гражданской смерти, вот они лишают всех гражданских прав на момент отсидки. И апеллируют к тому, что в некоторых государствах имеет право исключенное голосовать. И вот тогда суд большой палаткой, большинством голосов, нашел нарушение вот этой статьи 3 первого протокола, нарушение прав заключенных на голосование. Хотя эта статья, соответственно, против 3 статью первого протокола, она наша самая общая характер. Она обязана государству за условия свободных всеобщих выборов. Все. Но вот тут путем регулятивного толкования дал такое толкование, что вот их не готовят к социализации, к интеграции в обществе, поэтому нарушает вот статья 3 первого протокола и все. И тогда пятеро судей, включая председателя Камера, будущего председателя Косты, еще трех судей, включая вашу похожую судьбу, мы разразились очередным особым мнением, децентным мнением, где мы сказали, что суд забегает вперед. Поскольку он не позволительно широко трактует это понятие, вот, и что нет в его президентском праве такого понятия, как вот голосование заключенных. И потом британское правительство провалило в парламенте законопроект об изменении избирательного акта 1986 года, где-то закреплено. Суд бабахнул еще на сей раз пилотное постановление, где обязал Великобританию изменить законодательство, ну, давно дальше попала Австрия и Российская Федерация. Тоже такие дела приплыли сразу. И тогда вот в этом деле Антигон Лаков, суд ссылаясь на президент Херста против Великобритании, нашел нарушение и обязал Российскую Федерацию, понимая, что очень сложно изменить Конституцию, статью 32, часть 3, так изменить политическую практику и толкование Конституции, чтобы не нарушалось это право. Как вы можете это изобразить, да, в реальности? И что должен делать Конституционный суд, чтобы так толковать эту статью, да, чтобы и опыты были целые, и в обществе. Конечно, есть один пример со смертной казнью, который упомянута Конституция, но не применяется благодаря двум постановлениям Конституционного суда и так далее. Но все-таки в Конституции нам записана смертная казнь, вплоть до ее отмены. А здесь нет никаких оговорок. Ну, суд Конституционный тоже нашел все-таки выход. Вы помните, что он прошел по лезвию ножа, и хотя сказал, что в полной мере нельзя это исполнить, но все-таки считал, что есть категория заключенных, находясь в колонии поселения, которые в случае изменения законодательства можно предоставить право голоса. То есть Конституционный суд не хлопнул дверью и не закрыл ее плотно, он как бы падал. Но вот дело о голосовании заключенных — это чистой воды вот, проявление чудес оптимизма. Я, так сказать, отец вот написал, что, к сожалению, у ученых немало других проблем. Как что, переполненность камер, да? Когда часто меньше 2 квадратных метров на человека, когда спят по трое на одной постели, извините меня, кожа места не отделено от обеденного стола, находясь в 2 метре от него. Да? Вот где проблемы. Свидания с родственниками, прогулки, и болезни и так далее. А вот вы для того, что голосовали. И вот пример, скажем, ввели голосование заключенных в Ирландии, на первых выборах прибежало голосовать 10% заключенных. На вторых выборах 4%. 4%. Вот, знать по праву. Это не значит, что из этих 4% надо отменять. Понятное дело. Но все-таки как система приоритетской иерархии защиты прав заключенных должна. Вот. И вот здесь в этом примере мы видим, что вот этот судейский активизм, как это ни печально, но он как бы во многом опережает правовое развитие Европы и навязывает общий стандарт тех стран, которых, кстати, не самые последние страны с точки зрения развития демократии, где это право пока еще не существует. Да, есть страны, где дается право голоса заключенным, отбывающим срок менее 3 лет, как в Италии, например, за небольшие преступления, правонарушения. Но, извините, где логика? Где логика? Если суд после дела Херста и других дел вдруг принимает в марте 2012 года дело Сидорополус и Джакумопулос против Греции, где 2 сотрудника Совета Европы, живущих в Страсбурге многие годы, обжаловали в национальных юрисдикциях в Страсбурге невозможность голосовать на выборах, поскольку они живут за рубежом. И, к слову сказать, 3,7 миллиона греков проживают за рубежом, имея греческий паспорт и не имея права голосовать. Там 800 тысяч во Франции, 1,5 миллиона в США там, и так далее. Нет у них права голоса. И суд написал, что здесь нет нарушений. Здесь нет нарушений. А почему нет нарушений? А вот суд написал, я перечисляю. Во-первых, они оправдывают, во-первых, презумпция того, что не живущий в стране гражданин не так непосредственно, не так продолжительно затронут повседневные проблемы своей страны и меньше знает о них. Второе, граждане, живущие за рубежом, оказывают меньше воздействия на выбор кандидатов и не подготовку избирательных программ. Третье, отсутствует тесный связь между правом голоса на парламентских выборах и фактором прямого воздействия на них актов избранных органов власти. И в-четвертых, законная озабоченность, которая должна вступить в законодательство, в смысле ограничения влияния живущих за рубежом граждан на решение вопросов, которые затрагивают проблемы проживающих в данной стране. 69-й параграф постановления Большой палаты. А что, находясь в тюрьмах, они оказывают воздействие на законодательный процесс, да? Они участвуют в выдвижении кандидатов и так далее. То есть видим, что те же самые условия, но применимы уже людям, не отбывающим наказания, граждан, любящим свою страну, патриотам, которые хотят голосовать, им эти условия не предоставят, а там здесь нет нарушений. А вот несчастные все-таки есть нарушения. Только они, поскольку они наиболее уязвимы категории граждан, в отличие от тех, которые за границей живут и как все масса катаются. Вот, понимаете, вот эта двойная логика, или же дело прессии, запрет эвтаназии в Великобритании. Несчастную прессу привезли в прессу в Страсбурге, там судьи обрыдались, когда голосовали, что нет нарушения запрета эвтаназии, да? И она потом умерла через 2 месяца после этого гуманного решения Европейского суда. А вот в деле Ламберт против Франции в 2015 году, тут наоборот сказал, что прекращение лечения поддержание терапии больного, который находится многие годы в бессознательном состоянии, не является нарушением права на жизнь. То есть мы отключили питание, ему отключили гидратацию, нет нарушений. Нет нарушений. То есть подыхает, поскольку ты бессознательно, да, нам и пять рассудки написали такое двое особое мнение, если бы я голосовал, я к ним присоединился. Мне написали, что Европейский суд называется совестью Европы. Вот в деле Ламбер он потерял право на такое звание. Судья из Азербайджана, судья из Грузии, из Молдовы, из Мальты и из Словении, вот они написали это особое. И я полностью не солидарен. И, кстати, врачи потом это видели, кстати, мы вас благодарим. То есть у властей французских не поднялась рука отключить им повторно вот это все писание. Его перевели, он подает какие-то признаки жизни. Знаете, вот вам, пожалуйста. Вот и здесь, конечно, мы видим, что понятное дело, что судья, я сам был в этой шкуре, понятно, что он иногда за шаг, несколько, как говорится, ссылой Карибды. Понятно, что очень сложно надо делать и моральный выбор, и правовой выбор. Вот, и здесь очень многое зависит от и гражданской позиции суда и так далее. Но мы видим, что вот, в некоторых случаях вот эта эмоциональность, она выплескивается наружу. И здесь я бы вам закончил цитатой на замечательного русского ученого-цивилиста Покровского, который в 17 году в голодной и холодной Москве писал, что закон и суд не две враждебные силы, а два одинаково необходимых фактора юрисдикции. Оба они имеют одну и ту же цель – достижение материально справедливого. Закон для достижения этой цели нуждается в живом дополнении и сотрудничестве в лице судьи. И нечего бояться этой творческой деятельности судьи. Судья в не меньшей степени, чем законодатель, сын своего народа и своего времени. И в не меньшей степени носитель того же народного правосознания. Мне кажется, очень глубокие выставленные слова. И мне кажется, это нам завет на долгие годы, что действительно иногда, выражаясь словами судьи Конституционного суда, которого я глубоко уважаю, Ярославцева, необходимо нравственное правосудие. И вот здесь как раз Европейский суд нам дает примеры такого нравственного правосудия, хотя я готов с некоторыми коллегами по поводу их некоторых особых мнений, позиций, но так же самое спорное. Но в любом случае, вот толкование конвенции дает нам основания все-таки применять ее творчески, применять ее сообразно меняющимся представлениям о справедливом. Вот, и применять так называемый антропологический подход, который должен лежать в основе методологии Европейского суда. Вот на этом я хотел бы разрешить, если есть вопросы, готов на них ответить.
Коллеги, есть вопросы?